Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Около спорт», меня зовут Петр Кузнецов, у нас сегодня в гостях Александр Головин. Саш, приветствую тебя.
Привет, Петь.
Александр Головин, корреспондент интернет-портала sports.ru, считается одним из лучших спортивных интервьюеров страны. За последнее время сделал ряд топовых материалов, которые потом долго обсуждались в обществе, Госдуме и профсоюзе актеров. Речь прежде всего об интервью с Ириной Родниной и Данилой Козловским. Роднина объяснила Головину, почему она поддерживает многие непопулярные законы, что такое лицемерие и кто такой Навальный. А Козловский рассказал, сколько в нашей стране ненависти и хамства. Сегодня «Около спорт» решил пересадить Александра Головина на противоположный стул и заставил отвечать на вопросы.
Как тебе, скажи, пожалуйста, как тебе в статусе живется, дышится, в статусе преемника Дудя?
Мне кажется, ты переборщил сейчас. Я никакой не преемник Дудя и не второй Дудь. Юра был и остается главным спортивным интервьюером страны. Да, он сейчас больше сосредоточен на канале, именно в производстве контента на своем YouTube-канале, но мне кажется, он в любой момент может вернуться в качестве автора на sports.ru и просто порвать всех.
Чем ты отличаешься от Дудя?
Я бы не ставил такой вопрос, чем я отличаюсь. Мне кажется, у нас похожие стилистики. Конечно, я вообще изначально, когда приходил в журналистику и когда начинал делать интервью, я учился на Дуде, я учился на разговоре по пятницам. Сейчас больше концентрируюсь уже как бы на его стилистике, но я не скажу, что между нами какие-то... Не нужно вообще так вопрос ставить, чем я отличаюсь.
Расскажи, как тебя пригласили, как он тебя лично пригласил на «Спортс». Это было в январе, да? Всего лишь в январе этого года. Такое ощущение, что ты уже на «Спорте» работаешь, не знаю, там, с самого начала, там, основания.
И вообще приглашение было еще в декабре, когда Денис Романцов ушел с сайта, и меня, получается, как бы взяли на его место. А работать я уже начал с января. Дудь меня, я так подозреваю, я с ним лично не общался, не спрашивал: о, а почему ты меня взял, а как ты вообще, с чего я так решил? Мне кажется, он меня знал уже по некоторым интервью, потому что я делал их в том числе для sports.ru за гонорары. Я работал в еженедельнике футбола, я работал в Евроспорте, но отдавал какие-то гонорары, которые там по темам, отдавал какие-то интервью, которые по темам не проходили для моего основного места работы на Sports. И поэтому, когда пришло время, он, видимо, понял, что я могу как-то спрогрессировать, занять место...
Сколько ты думал?
Я вообще не думал. Я сразу согласился на встречу. И потом, когда он мне сделал предложение, я сказал: да, я готов, любые условия.
А в деньгах ты что, выиграл?
Нет, то же самое, что было на Евроспорте.
Это было одно из условий или...
Одно из условий кого?
Ну, одно из условий твоего перехода, или это обсуждалось уже там потом, когда ты уже все бумаги подписал, сколько ты будешь получать?
Нет, это обсуждалось, конечно, до подписания бумаг, но я был так счастлив, что меня зовут на главный спортивный сайт, поэтому я сказал: да-да-да, я готов.
Не кажется тебе, что ты очень быстро стал топовым интервьюером спортивным? Ну, то есть буквально тебе хватило вот на «Спортсе», тебе хватило буквально вот этих двух интервью с Родниной и Козловским, и все эти. Навальный уже пишет, что это одна из... Как он написал?
Когда новая звезда российской журналистики.
Вообще российской журналистики, не только спортивной.
Дело в том, что я не считаю себя топовым интервьюером, и мне так не кажется. Меня очень пугает, что люди после двух интервью там с Родниной, Симаком, с Козловским начали говорить: о, это звезда. Мне кажется, звезда — это тот человек, который не ежедневно, но там каждую неделю, несколько раз в месяц производит какие-то крутые штуки. Я пока этим не отличаюсь, этой стабильностью, поэтому мне до звезды еще очень далеко.
Вот как раз о Родниной. Навальный, как и многие... в этой стране свободные, были в восторге от интервью. Его называют вообще образцом, да, интервью.
В учебнике, говорят, надо
заносить. В учебнике. Ты добивался этого эффекта?
Нет, я не добивался, и когда я от нее вышел... Дело в том, что у нас с Юрой Дудем и там, с его замами, с Сашей Аксеновым, с Владом Ворониным есть общий чат в Телеграме, и поэтому после каждого интервью я описываю какие-то свои эмоции, хорошо ли получилось или плохо. И я помню, что после интервью с Родниной я сказал: неплохо так пообщались, она меня два раза, правда, выгоняла, но в итоге я досидел до конца все эти там полтора-два часа. И у меня не было ощущения, что я сделал какую-то бомбу, и поэтому та реакция, те отзывы, которые были в том числе от Навального, меня очень удивили.
Во время интервью она тебя два раза выгоняла.
Да.
Что это были за вопросы?
Это были даже не вопросы, мы просто дискутировали на тему судьбы России. Я ей задал какой-то вопрос про Дальний Восток, она мне начала отвечать, что там идет классная программа по благоустройству. Я сказал,
Дальневосточный гектарный.
Ну, видимо, да. А я сказал, что я смотрел оттуда видео, фото, читал репортажи, и мне кажется, что тот же Сахалин лучше бы отдали Японии, они бы с ним хорошо справились, намного лучше, чем Россия. Она сказала...
Это ты первый раз вышел, да?
Да, она сказала...
То есть она вышла.
Не вами эта земля получена и завоевана, и не вам ее отдавать. Молодой человек, до свидания. Мне больше не о чем с вами разговаривать. Она уткнулась в компьютер и минут пять, наверное, меня игнорировала. Я ей пытался задавать какие-то вопросы, которые у меня были там. Я пытался говорить: Ирина Константиновна, но ведь у вашей дочки, которая живет в Америке, у нее же тоже другая точка зрения. Она же тоже не так думает, как вы. Но вы же депутат, вы же должны объяснять простым людям, журналистам вашу позицию. Она просто была жестко сидела и игнорировала меня. И после этого как-то я уже задал ей вопрос про спорт, и она продолжила.
Втянула ее.
Да,
втянула. Второй раз?
Второй раз мы не поделили... Она подумала, что я хочу опять отдать какую-то Цикарный. Часть территории и уже Германии.
Уже другой.
Да, она уже Германия.
С другой стороны.
Да, мы просто говорили про... Она говорит, ну, 18 лет Путина, это не так много, страна-то у нас большая. Я пытался ей объяснить, что 50% территории у нас не заселено, и если соединить вообще все города, все земли, на которых живут люди, получится страна, сопоставимая по размерам с Германией. А она подумала, что я хочу Германии что-то отдать. Я опять сказал, до свидания, молодой человек. Я дал вам вторую попытку.
И ты через порт опять вернулся.
Опять через порт, да, вернулся.
Вы разговаривали, просто чтобы представить картинку, вы разговаривали где-то у нее в офисе, да, и третьего человека не было, который, например, поспособствовал бы твоему уходу там после первого вопроса.
Ее офис — это кабинет в Государственной Думе на 9-м этаже, там рядом с ее подругой Оксаной Пушкиной, с Адамом Делимхановым, который, по-моему, в розыске до сих пор или не в розыске. Небольшой очень кабинет, мне кажется, какая-то комнатка, если так... Нет, чуть побольше, ну, метров, наверное, 10-12. Угу. Третьего человека не было, была ее секретарь, но она сидела за дверью. То есть она не слушала нас.
Многие в комментариях под этим интервью на «Спорте» пишут, что респект просто за помимо того, что выражает уважение, респект журналисту за выдержку пишет. Действительно там вот...
Респект родниной за выдержку.
Тебе. То, что ты все вот это слушал.
Нет, а мне хотелось бы респектнуть ей.
Тебе.
То, что она все-таки продолжила разговор, то, что она меня не развернула ни на первом вопросе, ни после того, как первый раз меня или второй начала игнорировать. Я бы не сказал, что я как-то был разочарован в ней. Мне наоборот показалось, что у нас получился неплохой разговор, неплохая дискуссия. И мне понравилась ее позиция. Она старалась все объяснять. Мне кажется, она была достаточно искренней в этом интервью.
Как ты думаешь, очень много же было, да, интервью с Родниной? Вообще, как ты пришел к тому, что вот очень много было ей сказано, да, на лентах каждый раз какое-то заявление. Как ты понял, что сейчас можно ее еще как-то в какую-то сторону расшатать и что-то выжать из нее?
А дело в том, что я действительно видел очень многие ее высказывания, которые на лентах появились, но это были короткие новости. Мне хотелось, я понимал примерно ее позицию, но мне хотелось ее подробнее раскрыть вообще, что она за человек и что она думает в плане политики. Ты сказал, что много было интервью, но в основном они, короткие новости, они были про политику, а вот именно большие интервью она давала все-таки про спорт, про свою спортивную карьеру, про тренерскую в США.
То есть это твой выбор, да? Это не редакционный назначение было, а это твое было решение как-то. Ты пришел к начальству и говоришь, я вот хочу, я знаю, что буду, да? И...
Ну, примерно так. У меня был какой-то список из людей, с которыми можно пообщаться. Я принес его начальству, и они сказали, да, давай, вперед.
Когда Данилу Козловского, после твоего интервью еще одного, начали штурмовать, и ему даже пришлось якобы, не знаю, на время покинуть Россию, что почувствовал?
Мне кажется, это...
Что ты его подставил, что... Или наоборот, что интервью... Вот то, интервью точно удалось.
Люди раздули невероятный скандал после этого интервью. Данила не уезжал из России, он уехал, но он уезжал по делам, чтобы представить в Лондоне фильм «Тренера». Он смотрел его... Это был предпоказ для игроков Челси и для тренерского штаба. Поэтому это не было бегство. А по поводу интервью я не скажу, что я его подставил. Почему? Мы тоже достаточно мило общались. Мне было стыдно за людей, которые на него накинулись. И, в принципе, он все правильно сказал в своем интервью, что в России существует атмосфера хамства и ненависти, ненависти. Это было видно по тем комментариям, которые были под интервью. Люди еще не смотрели фильм, потому что он физически не вышел в прокате, но они уже говорили, что это фильм ужасный, что мы не пойдем, что там будет... Это фильм Козловского про Козловского и для Козловского. И Данил, в принципе, прав. И мне кажется, вот тот хейт, который на него потом полился, это какой-то синдром Серебрякова. Публичный человек... Такое ощущение, что публичный человек у нас не может ничего сказать против действующей власти, против настроения в обществе. Мне от этого очень грустно.
Хорошо, тогда как все-таки у тебя получается вынимать все эти странности из Родниной? Этот гнев на россиян в исполнении Козловского и Тарзана, вот эти вот истории про то, что у него не получилось, когда ему предлагали секс за деньги?
Самое главное, не бояться задавать вопросы. Очень многие, даже на Первом канале, вот посмотри шоу там или на России, где люди сидят и общаются с героями, они очень боятся задавать вопросы. Они спрашивают либо то, что уже давно написано в Википедии, либо очень аккуратно подступаются. Там, допустим, я представляю типичное интервью с Тарзаном. Сергей, вам 48 лет, а вы так отлично выглядите. Ну скажите, в чем секрет вашей красоты? Как быть таким же, как вы? А нужно не бояться. Тарзан такой же человек абсолютно в общении, как я, как ты. Он очень простой. Нужно без лишних слов просто подходить к нему и говорить: Сергей, ну вот у вас тогда не встал. Что произошло?
Почему Тарзан?
Потому что...
Как ты вообще вспомнил о нем, то есть...
Я о нем никогда не забывал, это такой герой из моего детства. Я помню рекламу, когда он играл коня, то есть было тело коня и голова Тарзана. Это одно из моих главных впечатлений детства. Я помню эту рекламу, 6 лет смотрел.
Не, ну ты, может быть, увидел какое-то его интервью, как вот с Родниной это случилось.
Мне просто захотелось, честно говоря, мне надоело делать интервью. Я давно уже не делаю, но нет желания интервью с действующими и бывшими футболистами. Спрашивать про самые тяжелые нагрузки, про лучшего тренера в карьере, это оставим другим сайтом и другим интервьюерам. А мне хотелось сделать что-то на грани спорта и шоу-бизнеса, чтобы были какие-то новые интересные истории. Поэтому был список из нескольких человек, в том числе Тарзан. Вот он согласился, мы с ним встретились.
Самое необычное место, где тебе приходилось брать интервью?
Наверное, номер в гостинице. Тут необычное то, что мне пришлось за него заплатить. Я делал интервью в январе с Олегом Токтаровым. Это русский актер голливудский,
вот,
да.
Не читал, видел, но не читал.
Бывший чемпион UFC. И он был в Москве на каких-то съемках, должен был уезжать в Нижний Новгород. Как раз этим вечером, я позвонил ему днем. Я сказал: Олег, очень хотелось бы сделать с вами интервью. Он говорит: да, я готов. Давайте встретимся в гостинице на Белорусской. Ну, там все чеки, там вы потом это, ну, все сделаете, да? Я говорю: в смысле, не понял, какие чеки? Ну как, если вы хотите сделать со мной интервью, вы же должны номер мне оплатить. Ага. Я удивился, потому что это первый раз вообще такое произошло, что я должен что-то заплатить за человека. Пообщался с руководством, они говорят: да, давай. В принципе, там цена не очень большая.
Сколько вы согласны?
4000.
Да, было такое, что кто-то после интервью уже звонил и просил убрать этот вопрос.
Токтаров звонил, он просил, он думал, что что журналист присылает всегда на вычетку интервью. Хотя есть правило, что если мы не договаривались о вычетке, я, естественно, ничего не присылаю. Токтаров этого не знал, поэтому, когда интервью вышло, а интервью было жестко, он сказал, что чеченцы без мозгов, он сказал, что Мутко — это преступник, по которому тюрьма плачет. Мне кажется, он офигел от реакции, потому что в соцсети, естественно, ему посыпались комментарии были под интервью, и он мне звонил, орал матом и просил, чтобы я просто удалил это все с сайта. Но у нас есть правило, что если что-то вышло, мы это не имеем права удалить.
Вот о правилах. Слушай, ты про чеченцев заговорил. Помнишь ту историю про снятие материала про Рамзана Кадырова на Спорте? По-моему,
да.
Ты еще...
Я тогда еще не работал.
Есть табу на Спорте?
Абсолютно никаких табу. Я не могу про ту историю говорить, потому что я действительно не работал.
Ты не был сотрудником.
Да, я как-то...
Ну, ты в курсе.
Я в курсе той истории. Я, честно говоря, не интересовался. Я не ухожу сейчас, не включаю заднюю. Я действительно не интересовался про ту историю, но табу вообще абсолютно никаких нет. Если ты готов за свои слова ответить, то, пожалуйста, говори все, что угодно. Хоть про чеченцев, хоть про Путина.
Ну да, то есть ты... Просто нас приучили к тому, что спорт, да, свободная площадка.
И в том числе такие интервью, мне кажется, появляются на этом сайте с Родниной, с Токтаровым. Такие яркие высказывания, потому что на спорте нет абсолютно никаких ограничений.
Скажи, пожалуйста, почему только спортивная журналистика? Ну, тебе же не сложно будет, например, с тем же... Ну, Данила Козловский, его тут со спортом связывал только фильм. А тебе же не сложно будет то же самое сделать в культуре или даже в общественно-политическом поле? Почему только спортивная журналистика?
Потому что изначально я выбрал ее, потому что мне был интересен спорт, я приходил в журналистику именно...
Но как... есть же люди, которые тебе интересны, не только спортсмены, например.
Да я не скажу, у меня как-то интерес... Нет такого, меня иногда спрашивают, а вот с кем бы ты мечтал сделать интервью? А вот кто твой кумир? У меня нет такого. Я человек настроения, вот сегодня с этим, завтра с этим. Я думаю, что если будет какой-то человек, с которым можно будет сделать абсолютно не про спорт, и потом отдать на площадку, которая связана с культурой или с политикой, руководство не будет мне мешать.
На YouTube ты не хочешь выйти?
Нет, я же не харизматичный человек.
Дудь харизматичный человек.
Мне кажется, он берет в том числе и харизмой, своим напором, а я абсолютно вообще серый персонаж, и я не для телевизора, не для Ютуба.
Ну, с такой самокритикой пока еще тебе рано выходить на YouTube. Слушай, сколько ты готовишься к интервью? Или это зависит от человека?
Зависит от человека. Допустим, к Сергею Симаку месяц назад я писал вопросы в самолете, пока летел в Уфу, у меня было 1.5 часа, я просто в режиме мозгового штурма написал там 100 или 120 вопросов, этого хватило. Но я до этого читал про него очень много, несколько дней там интервью его жены, его интервью, какие-то истории. Бывает, что очень долго пишу вопросы, очень долго.
100-120 вопросов, и сколько из них ты реально задаешь?
Все задаю Симаку.
Это сколько? Час-два?
Не-не-не, мы с ним общались 5 часов. Причем все эти 5 часов мы ездили вот о необычных местах, мы делали интервью в машине. У Симака 8 детей, все они либо ходят в школы, либо занимаются в каких-то спортивных секциях, кружках, а у него нет, у него есть один помощник, но в основном всех детей развозит и забирает там по секциям он. Мы с ним ездили, сначала к одним детям заехали, все это время разговаривали, потом к другим, потом к третьим, потом за его женой зашли, и вот все так это в машине происходило.
Токтаров бы заставил тебя заплатить бензин,
я думаю, аренду машины,
обед,
да,
ужин,
услуги,
да,
водителя.
Услуги водителя, да. Главный вопрос, по-твоему, Саша, в спортивной журналистике. Зачем, почему, сколько, кто?
Что как ты имеешь в виду, главный вопрос?
Главный вопрос спортивной журналистики вообще.
Который я задаю в интервью или вообще... Спортивный.
Ключевой, определяющий, по-твоему?
В интервью?
Да.
Зависит от персонажа, опять же. Если мы делаем про политику, это одни вопросы. Если мы делаем именно про спорт, абсолютно другие.
Так вот, и просто если в целом брать спортивное интервью, у тебя нет такого ключевого?
Нет, у меня... Если персонажи похожи, то я могу взять что-то из предыдущего... Из вопросов для предыдущего человека, какой-то блок. Но в основном это абсолютно разные вопросы, они не повторяются.
А с какого вопроса... Ну, вот, допустим, я твой студент. С какого вопроса нельзя начинать интервью?
Почему так хреново провели прошлый сезон? Почему такое днище?
То есть все-таки почему?
Да, скорее всего, почему. Вообще, к любому человеку нужно понимать, что важно найти подход. Важно первые 15-20 минут, у кого-то час, войти в интервью и позадавать такие вопросы, чтобы человек расслабился. У меня был случай, когда я въездил в Эстонию, в Таллин, и делал там интервью с бывшим теннисистом Томасом Леюсом. Ему сейчас уже под 80 лет, он выиграл юношеский Уимблдон, но главная история его жизни — то, что он в порыве ревности задушил жену. Это было в 76-м году. Я изначально главным вопросом вообще всего интервью должно быть, для чего вы это сделали и как все это происходило, что вы потом чувствовали, как вы потом сидели в тюрьме. Но чтобы подойти к этому, я входил в интервью 2.5 часа. Я спрашивал его про спорт, про детство, про юношество, про Уимблдон, про заграничные поездки. И в итоге даже этих 2.5 часов не хватило, потому что он просто потом ушел с интервью. Он сказал, я не хочу эту тему обсуждать. Я пытался сопротивляться, 15 минут как-то его уговаривал.
Ну, то есть он ушел после того, как ты уже подошел и задал этот вопрос.
Да, как я задал вопрос, а потом еще несколько вопросов. Он сказал, я не хочу эту тему обсуждать, все, до свидания.
А есть ли у тебя лично какое-то табу во время интервью?
Нет, я считаю, что человек...
Что вообще ты должен... никогда не сделаешь. Вот, может быть, и там, не знаю, хочется, но вот и все. Нет. Здесь я, вот, Александр Головин, я этого в интервью допустить как интервьюер не могу.
Герой должен понимать, что если он соглашается на интервью, он должен отвечать на любые вопросы. Конечно, он может сказать, я не хочу отвечать, но по большому счету он должен быть готов. Он не должен психовать, как тот теннисист. То же самое со мной. Я считаю, что я журналист, поэтому я могу задать любой вопрос про секс, про деньги.
Правда ли, что не бывает унылых собеседников, просто это недоработка журналиста?
Нет, бывают абсолютно унылые собеседники. Иногда вытягивает то, что спасает ситуацию то, что я готовлю очень много вопросов, я все знаю про человека, и можно его как-то разговорить, даже с самого унылого собеседника. Но огня все равно не получится. Получится уныло.
Самое унылое, ну, последнее унылое интервью твое.
Я помню унылое интервью с девушкой, которая сломала позвоночник на Олимпиаде в Сочи, Мария Комиссарова. Она сноубордистка. Это было телефонное интервью, мне кажется, в том числе это помешало. То, что мы разговаривали с ней по телефону, она не хотела отвечать абсолютно ни на какие вопросы, она говорила либо «да», «нет», либо «не помню», получилось очень mm-hmm. плохо.
То есть, если бы это было вживую, как мы сейчас с тобой, то, возможно, все пошло в какой-то другом направлении.
Да, абсолютно. Я не могу это утверждать, но мое предположение, что если бы мы общались вживую, то, конечно, получилось бы лучше.
Жанру интервью можно где-то научиться?
Я не знаю. Существует, конечно, много школ. Там школа Игоря Робинера, знаменитая, Александра Шмурнова. Но я не думаю, что можно это... Ну, можно наверняка, да, научиться, но я, допустим, нигде не учился, я самоучка.
У тебя, вот, то есть ты равнялся на разговор по пятницам, ты
да,
говорил?
Да, и на Дудя. Я читал очень много интервью, мне это было интересно, я пытался, экспериментировал, естественно, мне казалось, когда я сделал там первые 2-3 интервью, я думал, что я бог просто интервью, потом я их сейчас перечитываю и понимаю, что это было ужасно, но вот с опытом все это пришло.
Скажи, пожалуйста, если бы твои интервью были в прямом эфире, ну вот на радио, не знаю, там, они бы также выглядели как, назовем их, газетными?
По содержанию, да, абсолютно так же, естественно, я не... перерабатываю речь человека. Если он говорит там «э-а-у»,
нет,
я это убираю.
Там местами ничего блоками не переставляешь.
Бывает, что переставляю, конечно, но это не влияет на суть.
Или, например, ты уже его обрабатываешь, расшифровываешь, понимаешь, что вот здесь вот что-то вот я упустил, и ты просто звонишь ему.
Дозваниваю, еще, да, дозвон тоже бывает часто.
Лонгрид. Как человека, мы вот заговорил о Робинере, а сразу вспоминается Лонгрид. Как человека, ведь твое интервью можно назвать Лонгридом?
Вполне, да, можно.
Мне кажется, они поинтереснее. Как читателя приучить к Лонгриду и сдержать его до финальной точки?
Мне кажется, интервью, они все-таки поинтереснее стандартных лонгридов, то есть обычных текстов, потому что интервью — это какая-то беседа, ты узнаешь... Ну, понятно, что в тексте ты тоже узнаешь что-то новое, но все-таки подинамичнее. А что касается больших вообще текстов стандартных, не интервью, лонгриды, мне кажется, нужно просто... писать о чем-то интересном. Не нужна мысль, которую ты можешь уложить в 3 предложения, расписывать, как делает Игорь Яковлевич на 30 тысяч знаков. Нужна динамика, нужна какая-то новая крутая информация.
Игорь Яковлевич как-то комментировал твое интервью?
Нет, не комментировал.
Нет? То есть вы с ним не знакомы?
Мы с ним не знакомы. Я помню, что я делал как-то интервью со Смородской.
Слушай, он разве не было перепоста у него там?
Нет, у него не было перепоста. Я делал интервью как-то со Смородской год назад.
С Козловским или с Родниной. Ну ладно, значит, это был не он.
Ну, я не видел, я не слежу за его особо Фейсбуком. Если у меня в ленте появляется, конечно, я могу посмотреть. В общем, было одно интервью с Ольгой Смородской. Он пришел ко мне в комментарии в Фейсбук и написал, что отличное интервью, супер, там вообще мастерски сделано. Но больше я не помню каких-то особых случаев.
Тем не менее, главные критерии, по которым ты определяешь, что твое интервью удалось...
Главный критерий — это прост...
Даже до отзывов в комментариях.
Для меня первоочередные отзывы в комментарии — количество просмотров. Но бывает, конечно, что просмотров мало, комментариев тоже мало, или их вообще нет, как на некоторых сайтах. Но тебе самому по ощущениям кажется, что интервью крутое. Вот, допустим, я делал с Полярником Владимиром Чуковым интервью. Это человек, который ему уже за 70, сейчас в 90-е, он 4 раза... автономно, то есть без какой-то поддержки, на лыжах дошел до Северного полюса. Он рассказывал дикие абсолютно истории, как ему отрезали палец, который почернел. Причем он говорил это с таким абсолютно лицом, как вот мы сейчас разговариваем, как будто это какая-то повседневная вещь. Он рассказывал, как люди, с которым он рядом лежал в палатке, они умирали, потому что они замерзали зимой. То есть ты засыпаешь с нормальным человеком, просыпаешься с трупом. Меня очень тронули те истории, и мне показалось, что то интервью было крутое. Но при этом оно абсолютно никак не разошлось, не было ажиотажа.
Самый неожиданный ответ, после которого ты просто вот впал в какой-то ступор и не знал дальше, как продолжить. Помнишь?
Самый неожиданный ответ — это когда ты задаешь вопрос, как ты готовишь его, думаешь, ну вот сейчас он ответит, а тебе отвечает, я не помню, да или нет.
Mm-hmm. А из него вытекают, например, твои следующие подвопросы, да?
Да, и ты, у тебя получается, как ну, вот на радио часто у всех бывает, ты не знаешь, что задавать. Ты начинаешь листать срочно на компьютере, какие же следующие вопросы вспоминать или задавать то, что уже задавал. У меня бывает иногда, если я не помню, какой следующий вопрос, просто я потерялся, я, допустим, не слежу за речью человека, я могу задать то, что я уже задал.
А сколько ты получаешь за это интервью?
Я работаю не за гонорары, у меня фиксированный оклад.
Фиксированный оклад. А после каждого удачного интервью у тебя размер гонорара как-то меняется?
Размер зарплаты? Нет, абсолютно никак не меняется.
А мы сейчас прервемся, у нас новости, середина часа, после этого вернемся. У нас в гостях Александр Головин.
Около спорт. Все о спорте и обо всем, что с ним связано. Около спорт.
Это «Около спорта», Петр Кузнецов. Мы вернулись, Александр Головин в студии. Саш, еще раз тебя приветствую. Александр Головин, если прогуглить Александр Головин, Александр Головин футбол интервью, даже все равно выдаст Александра Головина из ЦСКА. А еще всплывал актер, оказывается, есть. Скажи, ты сам себя часто гуглишь?
Мне кажется, ошибка нашей сегодняшней программы, то, что мы не с этого начали общение.
Вот.
Люди до сих пор думают, что я...
Слушай, тут... а я переставлю местами, просто сделаем так, что я с этого начал.
Давай. Люди до сих пор думают, что я тот самый Александр Головин, который играет в ЦСКА, и примерно под каждой второй статьей есть 5-10 комментариев. А что он не на тренировке-то? А что, у него сегодня игры нету? А это тот самый Александр Головин, да? Меня жутко уже это бесит, честно говоря. Я не скажу, что у меня какой-то комплекс сложился, но когда уже на протяжении там 3-4 лет это продолжается, это выглядит странно. Последний случай произошел 3 дня назад. Я звонил бывшему спортивному директору «Спартака» Дмитрию Попову, представился, что я Александр Головин с такого-то сайта. Он сначала замолчал, а потом начал смеяться. Я объяснил, что я журналист все-таки, а он говорит, а я подумал, что футболист мне звонит.
А, можете просто сделать интервью с Головиным и...
В комментариях, успокоить. Да, иногда люди, которые понимают, что я не тот человек, который играет в ЦСКА, они говорят, ждем интервью Головина с Головиным.
Угу. Кстати, но пока еще... он тебе что, не интересен?
Пока не то, что не интересен, а как-то не думал, может, после программы сделаю. И еще был случай забавный, когда меня звали в одно спортивное медиа пару лет назад. Тогда в ЦСКА играли Головин и Чернов, а в том медиа тоже работал Чернов. И один из руководителей сказал, ну ты же понимаешь, почему ты должен к нам перейти, у нас есть Чернов, поэтому нужен Головин.
Это не Гоша, который Чернов?
Гоша Чернов, да.
Ну, он тебя поэтому как-то Гошей называет, его легче теперь выделить. А, интервью мечты, раз уж мы заговорили о том, что ты, может быть, сделаешь с тем, с другим, какие планы. Интервью мечты вообще вот твое, и кто бы это мог быть, и почему, ну, все-таки это же живой человек, наверное, а почему вот до сих пор не получилось, например?
Нет никакой мечты, ты имеешь в виду человек, с которым я хочу
ну,
очень сделать
вдруг интервью? Ну, вдруг там не получается, да, вот до сих пор не получилось, но это прям жаждет, ты знаешь, что это будет очень круто, и ты знаешь, что это получится, и у тебя 200 вопросов к этому человеку.
Нет, у меня есть только вопросы к тем людям, с которыми не удалось поговорить. Допустим, Руслан Нигматуллин, когда я еще начинал свою карьеру, так скажем, в журналистике, я ему звонил, он уже был согласен, мы договорились о встрече, я подготовил к нему там 150 или 200 вопросов. Просто про все хотел спросить. В итоге часа за два до интервью я ему звоню, чтобы узнать, все ли в силе, точно ли мы встречаемся. И Руслан меня начал динамить, он не подходил к телефону, в итоге я забросил эту идею и больше с Русланом говорить не хочу.
Угу. Это было... Он уже закончил карьеру, да?
Да, он уже закончил карьеру, это, наверное, 14-15 год вот так.
Саш, ну ты пишешь не только же про футбольных людей, встречаешься с ним. Где скандальнее получается?
Скандальнее получается, зависит вообще от человека, от ситуации. Но действительно, я пишу не только про футбол, еще про теннис. Я не делаю какую-то теннисную аналитику, но мне интересно разговаривать с теннисистами. Вот, допустим, у меня был случай, когда я на Евроспорте работал, делал интервью со Светланой Кузнецовой. Она дала всего час, это на самом деле очень мало, чтобы сделать развернутое интервью. Она была какая-то недовольна после тренировки, и в итоге интервью даже не вышло. Я спрашивал ее про лесбиянок в WTA-туре, я спрашивал ее про деньги, она как-то очень странно отвечала на вопросы. Вот как раз-таки это...
Напомним слушателям, Светлана Кузнецова довольно-таки мужественная дама, да.
Да, и даже разные слухи про нее ходили, то, что она не только...
Да, да. Отталкиваясь, ребят, собственно, от внешнего вида.
Да, всего. Отталкиваясь в том числе от внешнего вида, и это к разговору о том, что можно ли разговорить дерево или нет. Вот ее я не смог разговорить, но ей, конечно, пришлось отвечать, потому что я ее спрашивал про это, то есть она как-то отвечала, хоть и так ненавистно. И потом интервью мы очень долго заверяли, примерно две или три недели. Я общался с ее помощницами, они каждый раз перечитывали это, убирали какие-то вопросы. Я говорил, хорошо, хорошо, шел на уступки. И в итоге они обратились к главному редактору и сказали, знаете, мы не хотим, чтобы это интервью выходило. А из-за того, что Евроспорт показывает телеканал турниры «Большого шлема» и ездит даже на эти турниры, чтобы общаться там с теннисистками, мы не хотели просто отношения с ней портить, и поэтому согласились, сказали, да, окей, мы не будем выпускать разговор.
Ага, больше ты потом не пробовал к ней как-то подобраться?
Не, больше не пробовал, обновить. Честно говоря, даже желания нет. Но если человек так все в штыки воспринимает, то какой смысл?
Если уж мы заговорили о всех этих удивительных историях и уже ушли в теннис, история с теннисисткой Бычковой, которую ты чуть ли не уволил в своем интервью, там, не выбросил из рейтингов или как?
Да, расскажи. Это на самом деле легендарное было интервью. Бычкова вообще отличается тем, что очень острый на язык, как бы сказал Игорь Рабинер, наверное, в своем тексте. Поэтому я шел изначально с такими жесткими вопросами. Я спрашивал ее про деньги, про отношения между девушками в WTA-туре, потому что такой гадюшник. Я спрашивал ее про Шарапову. И самый главный вопрос – нетрадиционные отношения в женском теннисе. Все знают, что там куча лесбиянок, но никто про это не говорит.
Так? Коронный вопрос. К Светлане Кузнецовой ты обращался с этим же, да? Теперь к Бычковой.
Да, теперь к Бычковой.
Но Бычкова... Как отреагировала Бычкова?
Бычкова была, мне кажется, счастлива, что ей задали этот вопрос. Она назвала их по фамилиям. Там человек 10, наверное, отборных лесбиянок, когда было идти тура. Как они, с кем, где она их видела. И после этого мы опубликовали это интервью. Оно собрало очень много. По-моему, оно вошло в топ-5 по итогам года, топ-5 самых просматриваемых
материалов. Это на русском года. Евроспорте.
Да, на русском Евроспорте. Но через пару дней, естественно, это интервью разошлось в том числе в Европе, европейские СМИ, там Марк, еще какие-то там цитировали. И на это внимание обратил офис WTA Тура, и они написали гневное письмо во Францию, во французский Евроспорт, а мы зависим от французского Евроспорта, там находятся наши управленцы. Те были в шоке, потому что они все такие толерантные, они даже не разрешают девушек в купальниках ставить на русский Евроспорт. Они говорят, что это сексизм. Естественно, они нам написали в таком тоне, что вы что, там совсем, что ли, охренели? Вы что вообще публикуете? Давайте-ка нам расшифровку этого интервью. По-русски они, конечно, не понимают, переводчиком они не хотят пользоваться, поэтому нам пришлось главным редактором и его замом всю ночь переводить интервью в 30 или 40 тысяч знаков на английский, интервью Бычковой. А ей самой потом пришлось даже извиняться перед этими девушками и перед Стэном Вавринкой, теннисистом, потому что она назвала его Party Animal и рассказала, как он жестко бухал в Санкт-Петербурге.
История с Панином, которая вышла на Евроспорте в совершенно в усеченном виде.
Нет, оно сначала вышло...
Зачем? Причем здесь спорт как-то увязал Панина? Это после скандального видео с собакой.
Это после скандального видео
собственно,
с собакой.
Поэтому ты с ним встретился.
Да, ну мы на Евроспорте любили такие огненные вещи делать, общаться с людьми, которые вообще никак не связаны со спортом. Ну, нужна какая-то минимальная была привязка. А та история, я просто ее прекрасно помню, мы прикалывались на планерке, на такое общее собрание у нас, которое по понедельникам проходило, что вот забавно было бы сделать с Панином, привязать как-то собаку к спорту. Вот то, что он сделал с собакой, это привязать к спорту. В итоге я загорелся этой идеей и начал искать реальные привязки к спорту. И обнаружил, что Панин, оказывается, до 16 лет профессионально занимался водным поло. Он входил даже в какую-то сборную Москвы, и с этой целью, с этим знанием я пошел к нему на интервью. Он легко согласился, мы прекрасно пообщались 2 часа. Он, конечно, прекрасно в качестве интервью. Он не очень хорошо себя вел, он ковырял вилкой и ножом в ухе, он кричал на все кафе, там официанты на него смотрели, боялись, наверное, что он опять порушит все тарелки, все столы. В итоге мы с ним пообщались, интервью опубликовал я на Евроспорте, главный редактор был за, но через час ему, главному редактору, написал гневное письмо директор по развитию Евроспорта и сказал, что нужно срочно это снимать, это вообще не наш формат, мы не Life.ru, плюс у нас там какие-то были еще отношения у Евроспорта, интересы на Украине, там, по-моему, хотели украинскую версию, что ли, открывать, а Панин по Украине жестко проехался, ну да, он сказал, что я готов вставить кипятильник в задницу Порошенко. И поэтому интервью срезали на 90%, от него осталось 3-4 вопроса про спорт.
И про Порошенко.
Не, про Порошенко, к сожалению, убрали. Но самое прикольное еще было после интервью, когда я попросил какие-то иллюстрации, фотографии, чтобы их вставить на сайт. Панин мне прислал фотографии, где он голый вместе с женой на пляже.
Замечательно. И, то есть, вышло еще и без фотографий интервью.
Да, вышло еще и без фотографий, но они у меня хранятся в архиве. Если что, могу тебе показать.
Спасибо. Сейчас. Дичайшая история про Тайванчика. Правда, что он тебя... Человек, который пытался повлиять на Туринскую Олимпиаду, да?
На Олимпиаду в Солт-Лейке.
В Солт-Лейке.
Говорят, что он даже повлиял, по-моему, да?
Да.
Он проплатил золото.
Слушай, а в Турине он... Не...
В Турине, по-моему, нет. Он уже Интерполом разыскивался, и он не мог выезжать за пределы России.
А, и этот человек угрожал тебе...
Ну, как угрожал? Я, конечно, понимал, какой он
что
человек,
он хотел
и поэтому перед интервью я знал, какие вопросы нужно задавать, а какие не нужно задавать. Даже малейший намек по поводу того, что он купил Туринскую Олимпиаду, вызывал у него гневные какие-то чувства, эмоции, он кричал, поэтому я так тише воды ниже травы был. После интервью, я не скажу, что это была угроза, но он очень переживал, что я напишу что-то не то, и он мне сказал, я не могу это цитировать, потому что вы получите предупреждение от Роскомнадзора, так, если я сейчас слова его передам дословно, он сказал: «Саша, фигню напишешь, я тебя обижу». Я воспринял это как руководство к действию и сказал: «Алимжан Турсунович, давайте я вам лучше пришлю на заверку все это». Прислал, в итоге он все одобрил и опубликовали.
А твоя конечная цель в профессии?
Нет никакой тут цели определенной. Мне кажется, вообще в этой профессии очень низкий потолок. И в плане денег, и в плане популярности, поэтому мне хочется просто делать классные, качественные вещи на регулярной основе, как можно чаще, а дальше уже посмотрим, может быть, я уйду через год, через два из нее.
Современная спортивная журналистика, да, сегодняшняя, нарисуй ее, какая она, по-твоему?
Она точно бодрее, чем русский футбол.
Может быть, качественная спортивная журналистика при некачественном спорте вообще в стране?
Конечно, потому что спортивная журналистика, она же обозревает не только те сюжеты, которые в России происходят. Допустим, когда я работал на Евроспорте, мы вообще старались не говорить про русский футбол, про русский спорт, потому что там никому это не интересно было. У нас половина, наверное, аудитории сидела не в России, на Украине, в Белоруссии, в Грузии, в Азербайджане, в Америке, и поэтому мы писали про европейский и заокеанский спорт.
Ну хорошо, давай сравним современную спортивную журналистику с той, что было, не знаю, даже в нулевых, даже в 90-е не будем, в нулевых.
Не нужно
помимо технических усовершенствований, это понятно.
Не нужно сравнивать, естественный процесс идет в нулевые, допустим, не было компьютеров, все люди узнавали о результатах матчей. Были компьютеры, но не было это так развито в интернете, то есть не было каких-то суперспортивных сайтов, поэтому результаты люди узнавали из газет, из журналов, ждали еженедельник футболу, когда он придет к ним через две недели, чтобы почитать какой-то отчет о матче. Сейчас, естественно, все хайлайты можно посмотреть в интернете, по телевизору, поэтому от журналиста уже требуется что-то другое. Нужно искать какие-то новые темы, делать такие интервью.
Наш любимый с тобой Игорь Яковлевич Робинер недавно, какой-то спор у него был в Твиттере, что ли, я залез в комментарии почитать. Он кому-то пишет, что вместо критики придите в профессию и сделайте лучше. Это не закрытый клуб, а в журналистику все время приходят новые люди, и никто талантом дорогу не перекрывает. Согласен с этим?
Мне кажется, когда нечего уже использовать, нет никаких аргументов, все говорят: ну а что ты сидишь на диване, вот как Игорь Акинфеев, а что вы там сидите, выйдете против меня и сыграете, или выйдете тоже, встаньте в ворота. Мне кажется, это абсолютно неправильный подход.
Тут и дело, знаешь, не о том придите, а я скорее о талантам, которым никто не закрывает дорогу в спортивной журналистике.
Да, это есть абсолютно. Вот я с этого начинал, я завел блог, кстати, на сайте, на котором я сейчас работаю, на sports.ru, написал несколько текстов про Смородскую, про Дзюбу, их неожиданно вынесли в топ. В принципе, я с этого и начинал. Их вынесли в топ, и я решил, а почему бы не зарабатывать деньги на том, что я пишу на спортивной журналистике. Написал в Facebook главному редактору еженедельника футбола, меня взял в профессию. То есть цепочка очень короткая, не нужно иметь какие-то связи, нужно просто иметь желание и что-то уметь хотя бы делать.
Давай поговорим о русском футболе. Грязи очень много, это понятно, и минусов. Чем мы можем гордиться? Чем русский футбол может гордиться, по-твоему?
Стадионами сейчас, очень красивые стадионы открылись. Правда, непонятно, что с ними потом будет, особенно в Саранске, где команда второй лиги.
Все?
Можем гордиться какими-то историями, допустим, Сергеем Симаком, как личностью, который очень много жертвует на благотворительность, который вообще не похож на типичного русского футболиста, он очень правильный, молится всей семьей перед сном, посещает храмы, не ругается матом, не тусит в клубах Монако, не пьет почти. Можем гордиться Смоловым, если он сейчас в Англию перейдет. Ну, какие-то есть такие локальные истории, но я не скажу, что мы можем гордиться прям всей индустрией.
Локомотив чемпион, по-твоему? Да мы записываемся... Какое сегодня число? Конец апреля.
26-го.
26 апреля.
Я до конца...
То есть до выходных. Мы еще не знаем, как вот сейчас сыграют тур.
До конца не могу поверить, что Локомотив станет чемпионом. Я не понимаю, как вообще команда с тренером, который должен был еще год назад уйти, ты же знаешь эту историю наверняка, что был совет директоров, да. Герку сказал, что спасибо Юрию Павловичу за Кубок России, но дальше мы должны идти разными путями. Встал Семин и сказал, ну, если Геркус так говорит, то я считаю, что президент тоже должен уйти. В итоге совет директоров проголосовал, что все остаются радостно.
Ну, то есть это тот случай, когда чемпионство проигрывается?
Да,
всеми остальными, да, помимо Локомотива?
Абсолютно. Если бы «Спартак» выиграл у «Урала», «Спартак» бы сейчас выиграл у «Ахмата», то, я думаю, он бы был чемпионом. Ну, непонятно, почему вообще так произошло.
Вот я хотел сказать,
потому что...
Не знаю, что в последних трех играх произошло.
По всей статистике вообще, там, по XG, по ударам, по созданным голевым шансам, «Спартак» лидер с большим отрывом.
Не знаешь, что будет дальше с ними?
Со «Спартаком»? Не знаю, разные строки.
Как думаешь, то
есть? Робинер сейчас вообще написал, что спад связан с тренировочным процессом.
Мы читали, да, 240 килограммов.
Да, а вчера на сайте «Спартака» вышла новость, что прошла плановая тренировка, игроки приседали со штангой 300 килограммов.
Уже 300, да?
Да, Трахтенберг потроллил Робинера.
Но это фейковая, по-моему, новость была.
Ну, фейковая, но да. Это специально этот Трахтенберг написал.
«Зенит», который посыпался и который уже, который короновали когда, в октябре прошлого года.
В сентябре,
еще.
В августе еще.
Да. Не, ну, к октябрю уже точно было все понятно. И там случилась трагедия с Арсанией. Как думаешь, вот эта смерть была ключевой в их претензиях на чемпионство?
Я не думаю, почему-то его сейчас все обожествляют. Конечно, он был очень крутым человеком. Я с ним лично общался, даже два раза мы делали интервью. Очень простой в общении человек и топовый как менеджер. Естественно, что то, что он привез, вообще скомплектовал такую команду, это его заслуга на 99%. Но я думаю, что проблема не в игроках же. Игроки-то у «Зенита» нормальные. Проблема именно в отношениях с Манчини. И мне кажется, это уже не поляна с Арсанией была. Это уже другие какие-то люди тут должны быть задействованы.
Чемпионат наш становится слабее и сильнее с каждым годом.
Это можно узнать только по результатам в Еврокубках. Я не думаю, что как-то в отрыве можно сказать, сильнее или слабее. Но вот мы видели, что три наших клуба вышло, или четыре даже, из группы в Лиге Европы, ЦСКА дошел до четвертьфинала. Я думаю, что, в принципе, на том же уровне он остался.
Чемпионат мира по футболу. Что ты лично от него ждешь?
Я жду, что не будет вообще никаких плохих инцидентов с безопасностью. Я думаю, что мы проведем его идеально, покажем всему миру, что Россия крутая страна, будет очень много милиции, будет очень много спецслужб на улицах, в том числе не в штатском. В плане футбола, я не знаю, мне кажется, для меня все чемпионаты что-то уже со временем становятся как-то похожи. Ну, естественно, есть какие-то нюансы.
Чемпионаты там. Мира, да?
Да, чемпионаты мира. Ну и жду, что сборная России, конечно, из группы не выйдет.
Ну, ты придумал сам, чем ты будешь заниматься? Воспользуешься приездом звезд иностранцев?
Мы думаем вот сейчас как раз в редакции, у нас у каждого будет. Конечно, мы сами можем проявлять инициативу, плюс у нас будут какие-то редакционные задания. У меня есть аккредитация, я могу ходить на любые стадионы. Я думаю, что очень хочется по максимуму все города посетить, посмотреть вообще. Когда еще такая возможность будет съездить в Саранск, в Калининград?
То, что происходит со сборной России, это все происходило бы, даже если бы тренером был не Черчесов, а кто-либо другой. То есть это то, что ему досталось, это то, что, с чем ему приходится работать.
Ну, конечно, мы же видели...
Если бы был, ну, условно, не знаю, хорошо, Попсово-Слуцкий, то результаты были бы... лучше, и наши ожидания были бы выше.
Так мы же видели результаты Слуцкого на чемпионате Европы. Мы видели результаты Капелла. Я думаю, что Черчесов просто в неудачное время пришел, когда не играется официальный матч, когда товарищеский матч, еще после, против таких соперников, Бразилия, Франция, только официальные турниры и... Ну, я имею в виду Кубок Конфедерации, чемпионат мира. Мне кажется, просто в неудачное время попал, но это его выбор. Но мне очень нравится то, что люди вообще перестали ждать от сборной России каких-то чудес, потому что мы все помним, что на чемпионате мира в 2014 году хотели выходить из группы, на Евро в 2016 году говорили, что да что там Словакия какая-то, у них там один Гамшик играет, у Уэльс там один Бейл, да мы их обыграем. А сейчас уже никто ничего не ждет и говорят, ну, если даже у Саудовской Аравии выиграем, то уже хорошо будет.
Все то, что происходит, почему, где все эти талантливые футболисты? У нас огромная страна. Совершенно банальный вопрос, просто мне хочется узнать твое мнение. Хорошо, из поколения в поколение никто не появляется. У нас не появляется, там, как вот в Салах в Египте, например, хотя бы. Почему, в чем дело?
У нас неделю назад репортаж вышел из родного города футболиста, не моего родного города, а футболиста Александра Головина. Это Калтан, Кемеровская область. Там недостаточно, не нужно даже читать тот текст, который был, тот репортаж, хотя, конечно, его нужно прочитать, чтобы понять вообще весь ужас, но достаточно посмотреть фотографии. Поле, которое залито водой, где нет абсолютно никакой травы, просто какой-то песок, земля, покошенные ворота, скошенные ворота. Мне кажется, эти картинки, они просто иллюстрируют ту ситуацию, в которой находится сейчас детский футбол. У нас есть, конечно, 4-5 топовых академий в Москве, но за пределами Москвы у нас вообще ничего нет. У нас тренеры по-прежнему получают 15 тысяч. Даже в московских некоторых школах, которые сидят на бюджете Москомспорта, тренеры получают 15-20 тысяч. И поэтому, чтобы зарабатывать, им приходится брать либо по несколько возрастов, по 3, по 4, естественно, ни о каком нормальном тренировочном процессе в этих условиях не идет речи, либо там обманывать родителей и детей как-то, пилить на сборах, пилить еще на чем-то, на экипировке.
То есть подготовка к чемпионату мира не изменила все это?
А ее не было никакой подготовки. Мы строили только стадион, мы приводили более-менее там в порядок города, не знаю, привели или нет, а подготовки в плане какого-то резерва, детских школ ее не было. Ну да, построили, возвели манежи где-то, но при этом в большинстве городов, там, сел, этого нету ничего. Я, кстати, разговаривал с Геркусом, у меня было интервью осенью.
Которое... Евроспортовское.
Евроспортовское, да. Оно в итоге вышло в сильно укороченном варианте, он срезал где-то 70% всего после трехмесячной заверки, он очень боялся вообще своих слов, того, что он сказал. И он рассказывал мне про Америку, он же проходил там практику в каком-то университете под Вашингтоном, и он говорил, что вот едешь по обычной американской деревне, и там две достопримечательности – таун-холл, местная ратуша, и футбольные поля. Он говорит, просто в каждой деревне поля лучше, чем на стадионе «Локомотив» на основной арене.
Это то, что не вошло. Это то, что он попросил выбросить.
По-моему, да, это не вошло. Еще очень много не вошло из политики, потому что Геркус, оказывается, монархист. Он поддерживал тех православных активистов, которые бастовали против Матильды. И не вошло очень много всяких инсайдов. То, что Локомотив вместо Семина мог возглавить, допустим, Олег Романцев. Рассматривалась его кандидатура. Или Чезаро Пранделли.
А инсайды сложно добывать?
Я не скажу, что сложно, если ты установил с человеком контакт, если он готов тебе рассказывать, то это не так, знаешь, как я сижу там, расскажите еще какой-нибудь инсайт, расскажите, это просто в беседе проскакивает.
При этом же человек понимает, что ты этим поделишься.
Ну, он понимает, я думаю, что, ну, важно, чтобы вообще человек это понимал, потому что если он потом не понимает, то начинаются такие истории, как с Олегом Токтаровым, что он начинает звонить и просто крыть меня матом.
По Лиге чемпионов, что произошло, по-твоему, в четвертьфиналах в ответных матчах? Есть версия, что уже на этом уровне играются договорники.
Бред какой-то абсолютно. Я не верю, ну, раз в год, не раз в год, там, раз в сколько-то лет такое случается. Ничего. Конечно, это невероятное событие, то, что там произошло, но при этом я не скажу, что это прям, о, там супер какой-то что-то. Ну да, такое случается, бывает в футболе. Бывает, что Испания, которая приезжает там в ранге чемпиона Европы, чемпиона мира, не выходит из группы на следующем турнире. Да, такое бывает. Бывает, что Спартак проигрывает Тосно, да, это футбол.
По поводу Сочи. Какой тебе видится вся эта ситуация? Вот то, что там произошло. Был допинг или нет?
Мне кажется, был. Что-то было не так, как описывает, конечно, Родченков, то, что там как-то...
И почему появился Родченков, и, собственно, почему ему удалось одному человеку, по сути, все это сдвинуть в ту сторону?
У меня нет какой-то определенной позиции. Я считаю, допустим, что Родченков, конечно, определенно он сумасшедший, но в то же время в его словах есть какая-то правда. Что-то было. кстати, вот Тарзан, он хоть и не имеет такого прямого отношения к спорту, но он считает, что вообще весь мир сидит на допинге, и глупо это скрывать. Это нужно признать и сказать, что либо мы выступаем все под допингом, либо давайте от этого избавляться. Я тоже, конечно, считаю, что не только русские принимают допинг, абсолютно. Вот сейчас, допустим, очень странная история с биатлонисткой Каукаловой, которая неожиданно в расцвете сил сказала, что она заканчивает карьеру, не хочет больше выступать. Говорят, что Союз биатлонистов мстит ей за то, что она бегала под допингом, ее прикрывали, а потом она якобы наехала на президента Бессеберга. Мне кажется, допинг есть во всем мире, просто кого-то покрывают, кого-то не покрывают. В Сочи он был, но я не думаю, что прям в таких масштабах, как описывают.
Ну, самое странное, что тебе кажется, вот в нашем диалоге с Моком после Сочи?
Самое странное? Нет ничего странного, просто есть две абсолютно разных полярных позиции. Европейцы хотят, международное сообщество хочет, чтобы мы признали, что был допинг, признали те факты, которые говорит Родченков, мы полностью отказываемся от этого.
А давай закончим на блице. Салах гений?
Гений.
Он следующий после Месси и Роналду?
Не думаю. Я думаю, что Роналду еще возьмет сейчас золотой мяч.
А сколько раз игрок Спартака может, по-твоему, присесть со штангой в 240 килограммов?
Зависит от футболиста.
Гвардиола или Зидан?
Зидан.
Что тебя больше всего бесит в российской журналистике?
Меня бесят некоторые персонали, не что-то конкретное.
Давай конкретно кто?
Не буду говорить.
Не на спорте?
Не на спорте.
В других конкурирующих изданиях?
Не только конкурирующих, в том числе на телевидении.
Спасибо. Александр Головин, sports.ru.